Здравствуйте! С вами подкаст Advisor. Я Андрей Малафеев, и в эфире наша традиционная рубрика «Пульс индустрии». Мы приглашаем руководителей ведущих отраслевых объединений IT-индустрии, обсуждаем с ними свежие новости, говорим о проблемах и перспективах. Сегодня гостем нашей студии стал Валентин Макаров, президент некоммерческого партнерства «Руссофт», объединяющего компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения. Мы поговорили об исследовании, которое проводил «Руссофт», а также о результатах текущего года, текущего пандемийного года. Валентин, здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите для тех, кто немножко не в курсе, что за исследование проводит «Руссофт» и с какой целью?
Ну, как-то хочется верить, что все в мире знают, что мы уже 17 лет подряд проводим такое исследование состояния индустрии разработки программного обеспечения в России. Начинали мы это очень-очень давно на примере того, что тогда Гартнер в лице Market Visio компании, да, провели первое такое исследование, по-моему, в 2002 году, или в 2001 году даже. И вот оценили объем экспорта, количество людей, компаний, посмотрели, что это такое. И нам это показалось тогда, что любая ассоциация, которая хочет каким-то образом представить интересы индустрии, должна иметь представление о том, что эта индустрия себя представляет, как она развивается от года к году, какими трендами, какими ограничениями, как влияют воздействия со стороны государства на ее работу, с тем, чтобы можно было доказывать, что вот мы правильные люди, мы знаем, что мы делаем, мы можем прогнозировать, чем обернется для индустрии то или иное воздействие государства. Вот мы взяли это за основу тогда, это методику Гартнер, и с тех пор, немножко развивая, видоизменяя анкетирование, в соответствии с влиянием со временем, проводим это исследование. Началось с того, что это было, по-моему, страниц 50, а сейчас это 200 с чем-то страниц.
Да, не каждый способен их осилить.
Не каждый, да. Такое всестороннее исследование большое. Мы теперь стали уже делить его на главы, потому что, конечно, целиком прочитать довольно сложно. Делить на главы, делать такие вступления для каждой главы с тем, чтобы, ну, типа релиза, да, чтобы можно было там даже ограничиться какой-то вот частью обзора этого, а при желании смотреть более глубоко. Вот эту штуку мы делаем уже 17 лет подряд. Главное ведь за это время в государстве, не в частном бизнесе консалтинге, никто не смог этого сделать, потому что получить данные с индустрии чрезвычайно тяжело. То есть нужно, чтобы эта индустрия и участники понимали, кому они эти данные дают. Мы получаем эти сведения, которые они не обязаны давать кому бы то ни было, кроме государства, под NDA фактически. И все знают, что мы эти данные никому не передадим. И это важный компонент этого исследования. То есть мы практически единственные в стране вот эти долгие-долгие годы собираем обратную связь, которую люди не боятся дать и не хотят исказить. Понимая, что мы это делаем для этой самой индустрии, чтобы можно было адекватно показывать, что она из себя представляет и как на нее можно влиять. Вот по данным нашего исследования вот этого года, которое мы провели с таким трудом в два этапа, потому что была пандемия, и было практически невозможно собирать эти данные вообще, не только, удаленно, тем более в состоянии полной непонятности, что происходит и какие будут там действия государства, и как это будет окружающий мир меняться, как чужие рынки будут. В этих сложных условиях пришлось там два раза провести исследование фактически. Сначала полномасштабное начали делать, не получилось, переждали, и после восстановления, после пандемии, летом начали второй этап. Ну, получилось в целом таким образом. Если говорить об экспорте, то вот по данным 6 месяцев этого года, несмотря на все эти пандемийские условия, экспорт вырос на 80% по данным ЦБ. И поскольку сейчас ситуация так понятна, очевидно, что с появлением вакцины будет какая-то стабилизация, начинается положительное такое предвкушение возврата к нормальной ситуации, и начинает расти нефть, и все ожидают уже восстановления экономики мировой. То есть можно сказать, что, скорее всего, по итогам года, несмотря на то, что ЦБ дает общие показатели падения продаж еженедельных в индустрии разработки программного обеспечения от недели к неделе к прошлому году, оно у нас колебалось там от 70% падения до роста в 10%, но в большей степени, конечно, падение. Несмотря на это, мы ожидаем все-таки по итогам года некоторый рост объема продаж в индустрии в целом и предпочтительный рост экспорта. Вообще говоря, год не оказался таким провальным, как можно было себе представить по тому, как начиналась пандемия. Конечно, есть ряд сегментов IT, сегментов разработки, которые очень сильно просели, и даже компании просто умерли, пропали, да, потому что они же работают на какого-то заказчика, мы обслуживающая индустрия. Если туристический сегмент, гостиничный, транспортный очень здорово присели, то, конечно, те, кто обслуживает эти сегменты, те тоже потеряли работу фактически. Госсектор тоже сократил расходы, поэтому, естественно, что ну, довольно серьезная часть бизнеса, ориентированная особенно на российский рынок, она очень сильно просела. С другой стороны, переход на удаленные предоставление разных функций, образование, работа, просто видеоконференция, особенно entertainment и все, что связано с торговлей, да, вот с удаленной, все это, конечно, повлияло на то, что сегменты, связанные с этими властями деятельности, они рванули вперед. И те, кто обслуживает эти удаленные формы действия за счет предоставления услуг безопасности. Вот все эти обслуживающие вот эти сегменты здорово выросли, причем выросли там 300%, 400%, может быть. Ну, некоторые поменьше, но тем не менее, суммарно индустрия все-таки вырастет за год, а не потеряет. А уж предсказания по 2021 году, они все очень оптимистичны. То есть там, по-моему, рост больше, чем в 2019 году, который считается золотым веком сейчас.
Чтобы эти цифры прогноза оправдались. А какие факторы повлияли? Это целиком ли макроэкономическая конъюнктура, или это помощь государства, или совокупность этих явлений?
Ну, я думаю, что вот три фактора. Первый фактор – это действительно переход на новые рынки, которые пока не были сильно задействованы. И в этих рынках мы оказались готовыми конкурировать и представить решения очень быстро и качественно. Это, пожалуй, удивило всех. И, может быть, именно это воздействовало и на президента, и на правительство, доказывая, что индустрия способна быть конкурентоспособной вот на этих самых острых новых рынках, которые дают такую большую маржу и большой объем, масштабирование большое. Второе, это, конечно, девальвация рубля, которая произошла вслед за падением цен на нефть и всем этими процессами снижения экономики. Вот это, она сыграла роль, конечно, на глобальных рынках, там, где российские разработчики получили очередную фору. И так каждый год из-за разных кризисов, санкций и прочего получаем такую фору. А сейчас она была связана с общей мировой экономикой. А третий фактор, вот абсолютно правы, начиная с первых дней пандемии, когда буквально в первый день объявления всех рестрикций, правительство признало индустрию разработки софта, вообще IT-индустрию, производством непрерывным. Это значит, что нам было разрешили работать непрерывно. Второе, разрешили работать удаленно. То есть мы с самого первого дня получили возможность продолжить работу в удаленном режиме и непрерывном режиме, что и позволило, собственно, спасти всю индустрию в целом. А второе, конечно, когда мы на этом фоне выполнения функций на новых рынках, выполнения функций с очень высоким качеством, быстро, оперативно и грамотно, получили целый пакет мер поддержки стороны государства. Они, к сожалению, не были никак связаны с предоставлением субсидий пострадавшим компаниям. Это было, может быть, даже и неправильно сделано. Нужно было помогать компаниям, которые больше пострадали. Но так получилось, что государство не смогло помочь им, помогало тем, кому посчитало нужным. А вот предоставление льгот, начиная с 1 января следующего года, объявление этих льгот бессрочными, прибавление к существующей льготе по страховым взносам, еще и льготы по налогу на прибыль, а потом по НДСу на расходы на зарубежный маркетинг и рекламу, вот эти обещания и бессрочные обещания, они, конечно, создали очень положительный фон для того, чтобы компании, особенно ориентированные на глобальный рынок, понимали, что они могут планировать свою деятельность и с этим планированием выходить на большие объемы и людей ангажировать, и браться за новые проекты, будучи уверены, что мы получили лучшие условия, чем наши конкуренты, значит, можем выигрывать у них даже в этих сложных условиях. Вот, я думаю, три эти фактора в сочетании и дали основа того, что мы не потеряем объемов продаж, и, скорее всего, будем расти.
А какова вообще вот экономическая сила отрасли на данный момент? Сколько людей в ней занято? Какие обороты? Это уже наверняка в этом вашем отчете учитывается.
Да, конечно. Но считается, что в целом, даже не в индустрии, а в отрасли, работает примерно 580 тысяч человек. Вот они разрабатывают софт. То ли в компаниях, которые продают этот софт потом, то ли в компаниях, которые для себя разрабатывают и внутри используют. Вот такая вот величина. Но это
довольно... Она выросла, величина этой, или снизилась?
Это каждый год. Это каждый год примерно процентов на 8-10. Но вторая величина – это 190 тысяч разработчиков, которые работают профессионально в компаниях, занимаясь работой программного обеспечения. Будь то услуги или программные продукты. Из них 10-20 тысяч человек или 10 тысяч человек работают в нашей компании за рубежом. Ну, потому что понятно, что никто не будет покупать русский софт, хотя покупать американский, немецкий и так далее. Это нормальная мировая практика, должен быть на месте, быть юридическим лицом данной страны, и должен там какую-то часть действий производить. Вот там порядка 10-20 тысяч человек работают так. Чуть больше половины всего этого состава, там 170 тысяч человек, это сервисные компании, в которых пропорциональное количество работников увеличивается оборот. В продуктовой компании такого сочетания, такой закономерности нет, такой закономерности. Там может меньше человек, но они больше получают продажи на душу населения. Вот это цифры, которые касаются человеческого потенциала. Потенциал этот лучший в мире. Да, вот по данным там, HackRank, он 2017 года, но я уверяю вас, ничего не изменилось. Программисты из России являются лучшим в мире вместе с китайским. Вот две страны, которые опережают на голову все другие страны. Третья – Польша, там отстает, по-моему, пунктов на 8 или 10. А мы 99,9 и 100 у китайцев. Примерно так. Вот это колоссальный уровень, который имеют наши программисты, в сочетании с такой массой довольно приличной, позволяет говорить о том, что мы все-таки не являемся бензоколонкой, а являемся одной из стран, которая имеет колоссальный потенциал роста с точки зрения разработки программного обеспечения. Почему этот потенциал роста пока не реализован в объемах продаж? Отчасти это можно объяснить тем, что все-таки Россия вступила в пятый технологический уклад с запозданием, и когда эти люди вот выросли до такого объема, то рынки чужие уже заняты, мировые рынки уже заняты. Фактически мы должны встраиваться в те цепочки, которые уже кем-то составлены. И поэтому основная маржа создается там. Ты хочешь продавать много там, в развитых рынках, должен быть американская компания или европейская. Поневоле люди были вынуждены уезжать, очень много людей работают в Германии, Америке. И поэтому индустрия не может реализовать себя полностью вот как производитель платформенных решений. Но это справедливо, только для пятого технологического уклада. В том укладе, который формируется сейчас, вот этого нарощенного капитала, высокотехнологичного человеческого капитала, достаточно для того, чтобы претендовать на то, чтобы формировать какие-то платформы. Либо самостоятельно, либо вместе с какими-то другими странами, которые понимают возможность синергии с нашими разработчиками. Я думаю, что мы как раз хорошо подошли к этому началу шестого технологического уклада с другим потенциалом и с другими условиями ведения бизнеса в России, более конкурентными, и с подготовленным объемом человеческого капитала, который может, вообще говоря, конкурировать с китайским, с американским, с европейским, с японским и так далее. Вот, исходя из этого, можно говорить, что объемы продаж, которые сейчас есть у России, например, на глобальном рынке, на мировом рынке, 8-20 миллиардов долларов, то, что мы считаем, продают российские компании с позиции России и с позиции своих офисов за границей. Это, как ни странно, меньше, чем в прошлом году, потому что с прошлым годом целый ряд компаний очень крупных по нашим меркам перестали быть российскими. Мы не можем больше учитывать их продажи, как продажи российских компаний. Если бы мы их считали вместе, да, то получилось бы, что по 2000 году, по 2019 году мы получили бы 11 миллиардов долларов зарубежных продаж. Ну, эта сумма, конечно, маленькая, но она несравненно больше, чем то, что мы начинали. Мы каждый год отыгрываем мирового рынка примерно 0,1-0,2% мирового рынка. Это, конечно, медленные темпы, но это темпы, характерные для стабильного развития пятого этапа. На шестом этапе мы можем ходить с платформой, и рост может быть не такой, он может быть нелинейный. Собственно, на что я и надеюсь, этого капитала. При переходе к новому миру, который строится на киберфизических системах, мы можем предложить и программы вот этого киберфизического мира, а именно там, умный город, который сейчас на самом деле России предлагает решение, цифровое электронное производство, беспилотный транспорт во всех сферах, умная энергетика, телемедицина, вот эти все новые платформы, это мы можем предлагать вполне квалифицированно, имея компетенции и опыт разработки систем с искусственным интеллектом, и интернетом вещей, промышленным интернетом вещей, бигдейт и так далее. А самое главное, что мы сейчас, мне кажется, подошли к чему, это создание новой инфраструктуры безопасности, на которой и можно применять будут эти киберфизические системы. Потому что без такой инфраструктуры, я просто уверяю, что никто в мире, ни наши регуляторы, да, не потому что злые они, ни регуляторы Америки, Германии, никто не разрешит применять киберфизические системы, не имея гарантий безопасности. А гарантии безопасности могут быть даны только новой инфраструктурой безопасности, новой парадигмой безопасности. Вот мне просто порадовало, вчера была у меня передача ВКС торговой промышленной палаты Германии в России, и там как раз коллеги из цифр привели такой пример, что беспилотный транспорт, КАМАЗ, по-моему, Беласон, неожиданно столкнулся со столбом в процессе выполнения своей функции. Он столб сбил, столбу очень плохо, машине очень плохо, а вопрос возникает, а кто же виноват в этом всем? Был бы водитель, мы бы сказали, вот водитель виноват. Или техника сломалась. А вот в данном случае кто повлиял? Это была внутренняя поломка софта какого-то или механики, то ли это было внешнее воздействие, которое мы пока не знаем. Вот в этом случае регулятор скажет, да, парни, конечно, красиво водить машину беспилотно, но вы никто не гарантирует, что она никого не ударит и в столб не врежется. И поэтому пока не будет такой инфраструктуры, ну, вряд ли он разрешит внедрять эту систему.
Да.
Она одинаковая для транспорта, энергетики и всего остального. Она базируется на том, что вы можете физически, на уровне физического принципа и математики квантовой физики, можете гарантировать, что никакая внешняя сила не может вмешаться и перехватить сигнал, который идет по квантовому каналу. Вот это очень важная вещь. Мы готовы к тому, что сейчас в начале следующего года будет дана первая линия Москва-Санкт-Петербург, и РЖД поставит там сеть передачи данных еще на квантовой криптографии. Вот на ней можно будет применять эти все киберфизические системы. И тут мы находимся в такой гонке с Китаем, с Америкой, с Японией, где мы не отстали безнадежно, а где мы нос к носу там боремся за то, кто будет лучшим, кто сделает лучше вот это новое. И тогда, может быть, и обязательно будет так, что рост экспорта, связанный с этой инфраструктурой и системами, которые базируются на этой инфраструктуре, будет гораздо выше, чем там 0,1% мирового года. То есть мы планируем занять там 15-20% мирового рынка по сравнению с 1%, который есть сейчас.
А давайте мы пройдемся еще по ключевым цифрам из доклада. Вот, для самых наших ленивых слушателей, которые не посмотрели его, которые не прочитали публикации у вас на сайте и в отраслевой прессе, что, какие тенденции можно выявить по итогам 2020 года вот, в отрасли? Может, как поменялся топ, да, стран, куда экспорт осуществляется, там какие-то другие?
Вы знаете, нет таких ленивых или неленивых, которые отчет 2020 года не почитали, потому что отчет 2020 года посвящен 2019 году. А то, что произошло в 2020 году, мы будем анализировать, собирая данные в январе, феврале, марте следующего года. И так приходит каждый год. Мы только можем в процессе работы над предыдущим отчетом учитывать данные уже текущего года и их вставлять каким-то образом. Вот поэтому такого четкого отчета нет.
Uh-huh.
А есть такие предпосылки к тому, чтобы предположить, что же было в 2020 году. А здесь вот мы уже сказали, да, что резкий рост тех сегментов разработки софта, которые связаны с удаленными функциями.
Да, да, да.
Быстро-быстро захватывать. Второе – это изменение географии. В связи с санкциями, в связи с проблемами развитого мира, роль мира развивающегося для российской индустрии разработки софта меняется. Пока это еще не ключевой рынок для нас, но понимая, что он занимает примерно 40% рынка ИКТ в мире, uh-huh. а развитый 50%, а у нас он занимает сейчас 11%. То есть мы недовыполнили план по освоению третьего мира, где к нам относятся совершенно по-другому, где от нас ждут комплексных решений подключенных, они сами не смогут их использовать самостоятельно, где нас рассматривают Россию как поставщика альтернативных решений американским, британским, израильским в области безопасности, значит, обеспечения независимости технологической и суверенитета технологического для третьего мира. И нас так и рассматривают. Это очень хороший такой идеологический бэкграунд, на основании которого можно развивать продажи в окружающем мире. Ну и вот то, что мы говорили, когда мы на территории всей Евразии можем предложить эту инфраструктуру, благодаря которой в любых странах Евразии они могут применять киберфизические системы. И тем самым не опоздать ни от Китая, не отстать ни от Америки, не отстать. Они могут вполне нормально развиваться, даже не имея собственной инфраструктуры. Мы можем ее предоставить для всей Евразии. А предоставить такую инфраструктуру мы в инженерном плане фактически, ну, независимость, но связанность с российской инженерной мыслью оставим на лет 40-50 вперед. Uh-huh. Вот сейчас доля эта выросла примерно с 7% до 11%, доля третьего мира. И ее нужно, конечно, развивать. Второй вывод, что в условиях санкций, антироссийской риторики, там, чуть ли не уже там, военных действий, доля рынка развитого, американского и европейского, она снизилась относительно, а по абсолютной величине выросла на 10-12%.
То ну, есть как бы колебания.
Нас не любили, не любили, ага. Да, все что угодно, да? Но сочетание девальвации рубля с высоким качеством позволяет работать с клиентами из Америки и европейских стран, и не только европейских, еще более напряженный, более сильный, и никто из них не хочет покидать российского партнера, потому что он дает более качественное решение, особенно по соотношению цены и качества. Из других стран, вот важно отметить еще географию, да, почему-то, да, сейчас все рассчитывают на то, что будет рост в двух странах и рассчитывают, и планируют развитие своего присутствия в двух регионах. Первый регион – это вот Европа, но почему-то предпочитают Францию. Это может быть, конечно, связано с тем, что просто малое количество испонентов. Но, тем не менее, я вот вижу тоже две страны – Франция и Германия, которые в Европе для нас сейчас являются ключевыми. Именно с ними у нас развиваются сейчас наибольшие контакты. Я очень думаю, что то, что отражено в нашем исследовании, совпадает и с реальностью. И Германия, и Франция готовы к тому, чтобы развивать отношения, технологические отношения, сотрудничество с Россией, рассматривая ее в качестве партнера, чтобы вместе быть противовесом объемам мощи Китая, с одной стороны, и Америки, с другой стороны. То есть политики могут говорить все, что угодно, а вот бизнес, он ориентируется на то, чтобы быть со здравыми партнерами, с понятными целями, и с понятными перспективами, и с ними вместе работать. А второй такой регион, куда почему-то компании сейчас свой взор устремили, это Япония. Не знаю уж, как там политически сложится ситуация со странами, спорными территориями, но Япония рассматривается сейчас как один из таких регионов, который может быть партнером для российской IT-индустрии, для развития. Скорее всего, против Китая тоже.
А Латинская Америка? В этом
Латинская рассказе, Америка да. Немножко далековато. У нас планы по Латинской Америке, они уже 2 года так вынашиваются. Но вот эта пандемия и все отсутствие транспортных коридоров, таких налаженных, не позволяет сейчас рассчитывать, что мы можем планомерно развивать там деятельность. Хотя, конечно, да, Латинская Америка, во-первых, очень близко идеологически. Многие страны там к нам очень близки идеологически, находясь под давлением США, они это тоже понимают прекрасно, не хотели быть по таким старшим братом, лучше иметь такого дальнего брата в лице Советского Союза и России, как правоприемника Советского Союза, к которому все так хорошо относятся. Я думаю, что это, конечно, тоже дальше будет развивающимся партнером. Но пока, вот по нашему исследованию, получается Франция с Германией и Япония с той стороны.
Неплохая компания, на самом деле. Вы упомянули, что прогнозы на 2021 год, ну, то есть сейчас мы обсуждаем результаты 2019 года, соответственно, прогнозы вот в 2021 году будет исследование, которое затронет 2020 год, они, соответственно, кратно вырастут. Это вот благодаря всем
тем... 2020 год не кратно. 2020 год вырастет немного. Это же пандемия, вся экономика упала мировая. Тут нет такого, что рост пошел в 2020 году. А вот 2021 год рост будет обязательно довольно высокий. И, скорее всего, там не просто двукратный будет рост, две цифры роста, да, но примерно процентов 18, наверное, вот так можно
предложить. А что, какие стимулы будут этому способствовать? Ну, то есть, как раз, мне кажется, 2020 год показал, что случится может все что угодно. Пролететь комета, появиться новый вирус, я не знаю, там, вторгнуться инопланетяне. Откуда вот такая уверенность?
Первая уверенность – это вакцинация. И все надеются, что она позволит преодолеть пандемию, значит, экономика будет расти. Да? Второе – это переход к новому укладу. Он так всегда происходит. Войны, там, эпидемии, испанка, там, все остальное. Так было всегда, и так в данном случае тоже так. И все ожидают, что раз было раньше так, то, скорее всего, новый виток развития капитализма, последний, скорее всего, он будет тоже связан с тем, что будет быстрый рост мировой экономики. Все мы пошли вверх уже, и все ожидают. Ну вот сейчас вот вакцинация пойдет, нефть пойдет, экономика развернется, и все будет хорошо. И вот эти ожидания, они скажутся в первую очередь на тех индустриях, которые эти рынки новые создают, новые уклады. Они создаются разработчиками софта, больше никем.
Ну, стойте, вы сейчас прям лишаете всех тех инженеров, которые работают над там 3-нанометровыми кристаллами, вы лишаете их просто дара речи, своими словами. Нет. Потому что софт же он должен крутиться на чем-то, а это что-то должно быть защищенное, должно быть энергоэффективное, должно быть миниатюрно, чтобы этим было удобно пользоваться. И это точно не софт.
Немножко не так. Дело в том, что когда вы говорите, что должно миниатюрно двигаться хорошо и так далее, то вы переходите на уровень там нанотехнологий, с одной стороны, с другой стороны, на биологическую ткань, где уже тоже идет на уровень клетки и там аминокислот. И когда вы выходите на этот уровень, совершенно правильно, то окажется, что без программирования вам невозможно, не получится оперировать с этими маленькими величинами. Вы можете только моделировать. То есть оказывается, что да, конечно, медицина, нанотехнологии, все будет развиваться, но только если вы примените те достижения в IT, которые накопились за эти годы. И тогда, да, конечно, и химия будет развиваться, и математика, биология, все будет развиваться, нанотехнологии. Но на основе программирования, которое даст им математические инструменты, аппаратус, который позволит им реализовать совершенно новые технологии, которые раньше были, в принципе, невозможны без такого программирования этих, моделирования этих систем. Поэтому, конечно, не просто IT, как было мотором предыдущего 5-го уклада, а применение достижений, фантастических достижений IT, искусственный интеллект, big data, там, virtual reality и прочее, в самых разных секторах нормальной экономики, без которых они не могут быть конкурентными. Поэтому сочетание достижений IT с этими всеми секторами экономики даст новый технологический уклад. Не то, чтобы программисты будут лидерами, а люди, которые применяют их математику, биологии, они должны все-таки овладеть этими инструментами. С этой точки зрения, они будут программистами, но им нужно дать такие инструменты, которые бы они понимали и с которыми они просто работали. Чтобы не надо было им самим изучать C++, Algol там, и все остальные языки. А им дать нужны простые инструменты, которые они могут использовать в повседневной жизни и решать колоссальные сложные задачи, связанные с программированием.
Ну, та мантра, которая была еще в моем детстве, о том, что компьютерная грамотность – это вторая грамотность человечества, она сейчас переживает второе рождение. Тут уже не как компьютерная грамотность, а как именно умение программировать, осознанно или нет.
Немножко не так, да. Программировать они не должны. Они должны использовать инструменты, которые программисты для них сделают. А они могут выглядеть совершенно не как программа. Это может делать образами, да? Словами описать. И вот этот человек, биолог, словами опишет задачу, а программист сделает такой инструмент, который превратит эти слова, которые произнес нормальный человек, который понимает, как биология, что творится. И этот инструмент за этого человека сделает так, чтобы он мог пользоваться как для создания новых средств, систем биологических и так далее. Он не будет программировать сам. Он будет пользоваться инструментами удобными, которые помогут ему это сделать.
Хорошо, такая, на самом деле, да, тут ничего фантастического в таких описаниях нет. Вопрос в том, насколько это повлияет на вот распределение сил в отраслях, вот именно в экономике, в которую отрасль производства ПВО встроена как один из элементов, да, насколько увеличится ее роль, там, или наоборот, будет взаимоувязана с каким-то там с промышленностью. С образованием.
Получится по нашему, не только по нашим оценкам, но Эрнст & Янг такие же оценки дает примерно, да, что вот те, кто создает эти новые инструменты для развития всех сегментов экономики, да, они генерируют вокруг себя там каждое рабочее место 17 рабочих, до 17 рабочих мест вокруг. Потому что их нужно обслуживать с точки зрения инженерной, технической, но еще и нужно понимать, что эти люди, которые создают вот эти новые инструменты киберфизического мира, они очень требовательны. Там, культура, спорт, развлечения, образование, дети, там, вот это все, путешествия и так далее. И те страны, которые создают новые решения, типа физические системы, и внедряют их, да, они будут всасывать кадры со всего мира, вообще будет не хватать. А те страны, которые будут пользоваться и не будут создавать сами, они будут вынуждены покупать эти системы. Там каждое рабочее место будет обслуживать систему, созданную другими. И это создает там 7-8 рабочих мест. И вот у них будет безработица. Тут будет жесткая конкуренция между странами на то, чтобы быть тем, кто производит эти системы и дает возможность другим пользоваться ими. Если мы опоздаем в этот технологический уклад, у нас обязательно будут проблемы с безработицей. А если мы будем создавать их, то мы еще будем со всего мира всасывать лучшие умы, чтобы они работали на создании этих систем и не будет безработицы.
Ну, я так понимаю, что как раз ваш прогноз позитивный, исходя из того, что у нас уже в России хороший задел как раз по таким системам.
Да.
Ну что ж, будем надеяться, что он сбудется в полной мере, даже перевыполнится. Отрадно в преддверии Нового года слышать позитивную информацию, и результаты хорошие, и прогноз отличный. Мы очень, очень рад, что беседа пошла в таком позитивном ключе.
Ну, я тоже вам желаю успехов в Новом году. Благо вы так правильно совершенно двигаете индустрию вперед, и двигаете общественное сознание, понимание того, что это сильная часть российской экономики. А вот и немцы то же самое вчера мне говорят. Да, мы понимаем, что в России самая сильная индустрия – это ваша. С ней надо работать, она на самом деле мирового уровня, и вместе мы можем с нашей экономикой, с вашей с качеством человеческого капитала и достигнутыми компетенциями, мы можем двигаться вперед совместно. Совместно лучше.
Я сейчас отвлеку вас на минуту рекламы. Обратите внимание на конференцию IT-приоритеты 2021, которая пройдет в феврале. Современные информационные технологии открывают широчайшие перспективы улучшения бизнеса. Но как выбрать те из них, которые принесут наибольшую пользу? Поиском ответа на этот вопрос, по большому счету, и посвящена конференция TwiZer IT-приоритеты 2021. Анализ тактических преимуществ решений и соответствие их стратегическим целям развития бизнеса. Это будет происходить на конференции, которая пройдет в феврале в режиме онлайн. Вот какие вопросы там будут обсуждать. Инновационные методы ведения бизнеса и роль и место инноваций в информационных технологиях для эффективного решения задач. Приоритеты IT, экономия или развитие. Методологии правильной расстановки приоритетов информатизации. Сервисный подход к IT-обслуживанию бизнеса. И другие вопросы это обсудят на конференции TwiZer IT-приоритеты 2021. Участие для представителей заказчиков в этой конференции бесплатное при подтверждении организаторов. Дополнительную информацию вы можете получить по электронной почте conf@tdvisor.ru или зайдя в раздел конференции на сайте TwiZer. Спасибо. На этом мы завершаем выпуск сегодняшнего подкаста «Пульс индустрии». Я надеюсь, что наша программа помогает вам, уважаемые слушатели, получать комплексное представление о том, что происходит в российской IT-отрасли. И я надеюсь, что вы тоже не останетесь в стороне. Присылайте свои комментарии, предложения и пожелания. У нас очень простой адрес электронной почты editor@tdvisor.ru. Обязательно поделитесь этим выпуском со своими друзьями и поставьте ему оценку на той платформе, на которой вы слушаете. Спасибо. Счастливо.